Всем добрый день. Это программа «Биография». В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях, я бы сказал, великий пермский журналист Искандер Садриев. Искандер, добрый день.
Добрый.
Я счастлив, что, в общем, мне удалось какой-то период даже вместе с вами поработать. Помню нашу поездку в Москву на юбилей Анатолия Полотна. Вот, и тогда вот подходите, как сейчас это помню, подходите к Любе Успенской и спрашиваете ее: «Люба, а можно я вас назову, дорогая?» Люба ответила: «Да, можно, я очень дорогая». Ну, это вот как бы такие моменты интересные. Но, насколько я понимаю, вы журналистику-то как бы не стремились, судя по первому образованию.
Поначалу нет, но дело в том, Слава, что всегда меня так переполняла информация, ее обилие, вот, и попались люди на пути, которые, то есть изначально у меня позывы-то были, я в школе выпускал стенгазету, был такой активный, был и так далее, но пошел учиться в политех. Волей судеб так получилось, о чем я, впрочем, не жалею, потому что политех мне очень много дал. Одно то, что я там познакомился с Игорем Тарнавским, с которым тоже связал свою судьбу на многие годы. А в политехе я опять же выпускал стенгазету факультетскую. Потом куратор нашей группы взял меня за ручку и привел многотиражную газету нашу, «Ленинец» она называлась тогда. Вот. А там я, значит, покрутился. Нашелся другой человек, Вадим Ательевич Винокур, незабвенный. Он меня взял тоже за ручку и привел газету «Молодая гвардия». Угу. Ну и пошло, покатилось. И так, 40 с лишним лет, я вот связал свою жизнь с журналистикой.
Но ведь это журналистика советская и журналистика постсоветская. Она ведь совершенно разная была. Журналистика советская, она все-таки подразумевала и цензуру, и папки, и там, и главлит, и все остальное. Как с этим жилось?
Конфликты были на этой почве. Были, потому что другой раз хочешь так завернуть похлеще. Бардака-то кругом было, хватало, и хотелось его отразить, ну, как-то с ним, извините за высокопарность, побороться. А тебя брали действительно уже за руку цензоры и говорили, что вот об этом не надо, а вот про это не стоит, а вот это запрещено просто, понимаете. Ну, крутился. Как и все мои коллеги, мои ровесники, крутились, выходили, находили какие-то... Наступали на горло песни свои иногда, ну, и это тоже бывало. Но в целом, в общем, я не жалею о тех временах, потому что все равно это очень большая школа и очень интересная работа. Вот. Все-таки журналистика. Ведь вот я тут как-то подумал, что вот писатель, он себе копит информацию, полученную, какие-то зарисовки из жизни, он все собирает, потом бах, и излился в каком-то романе или повести. А мы, журналисты, и вы это знаете, мы получили информацию, мы тут же стараемся ее поделиться с теми, кто нас читает. Вот. Рассказать о том, что тебя волнует. И это зачастую удавалось чаще всего. И поэтому я бы не стал вот такую делать разграничительную линию между той журналистикой и нынешней. Если ты профессионал, если ты наделен какими-то способностями и, главное, любознательностью, главное, желанием что-то узнать новое, то ты и в тех условиях, и в нынешних все равно как-то себя, ну, изольешь, что называется. Тем более вы же помните, что тогда было много газет. Вот, что касается, я пишущий журналист. Было много газет, и люди находились своего, так сказать, применения своим способностям от многотиражных каких-то заводских газет до... Ну, главная газета была «Звезда» у нас, орган нашего обкома, нашей уважаемой партии коммунистов. Вот. А сейчас газеты не стало. Почти. Вот, и...
Как раз наоборот, вроде газет-то стало,
ну,
больше.
Ну, газет, да, но, ну, во-первых, Слава, давайте так скажем, сейчас мало читают люди вообще. Сейчас интернет заменил для людей вот, желание развернуть газету, что-то такое, пошелестеть ею, вот, без чего я свою жизнь до сих пор не представляю. Просто я знаю многих ребят, как они сейчас называют себя?
Блогеры.
А?
Блогеры?
Блогеры, нет, свободные журналисты.
Фрилансеры,
да. Вот, они не от хорошей жизни зачастую мечутся между разными изданиями, предлагают свои какие-то услуги об освещении тех или иных моментов нашей жизни, но и просто не могут себе найти элементарное место работы. Элементарное, невостребованное в том качестве, в котором они раньше привыкли быть. 20 лет назад, 30 и так далее. Вот. Поэтому вот в этом смысле журналистика тогдашняя и нынешняя, они, конечно, во многом разнятся. Но все равно имеющий уши да слышит, имеющий ручку да пишет или нажимает кнопки на компьютере, но, по крайней мере, самовыразиться может любой, если ему есть в чем выражаться. В этом смысле журналистики я вот очень ей благодарен, в каком смысле, в первую очередь, за знакомство с сотнями и сотнями, а, наверное, с тысячами людей за эти 40 с лишним лет. То есть я прихожу на завод, вот я работал одно время в промышленном отделе газеты «Звезда», прихожу на завод, меня, в общем-то, не станок интересует, его устройство, и не какие-то совершенно там новые методы там обточки деталей или там в таком духе. Меня интересовали люди. А я убедился в верной, даже в гениальности изречения Евтушенко: людей неинтересных в мире нет. И понимаете, когда ты идешь и хочешь залезть, простите, внутрь человека, узнать, что им движет, от чего он, вообще-то говоря, так вот хорошо работает, что он в этой жизни, вообще говоря, ищет. Вот в этом смысле журналистика очень много дала. И просто я вспоминаю эти долгие прожитые годы и таких замечательных людей, которые просто, ну, вот мне, ну, я благодарен судьбе, что меня с ними она свела.
Вот сейчас мы немножко как бы уходим от темы биографии, угу. Но сейчас большие споры идут как раз вокруг цензуры. То есть вот все говорят, вводят цензуру, значит, пытаются влиять на художника. Художник имеет право на то, чтобы самовыразиться. Никто не имеет права художнику диктовать. Вы вот как ко всему этому?
Ну, я понял вопрос, да. Знаешь, я, конечно, тоже в те годы, вот 70-е, 80-е, нас цензура сильно, порой сильно зажимала, и мы тоже, значит, бунтовали. Но не сочтите за старческое брюзжание, но сейчас мне многое не нравится в этой вседозволенности. Потому что, ну, есть какие-то этические нормы, есть какая-то мораль, в том числе и журналистская. Как бы ни говорили об аморальности нашей профессии, вторая древнейшая и так далее.
Вторая древнейшая, это же правда.
А порой она становится...
И первой.
И первой, да, совершенно верно. Вот. Но вот эта вот чрезмерная вот неряшливость, чтобы я сказал, как бы я сказал, и в сборе материала, и в его подаче, и какая-то небрезгливость, есть какие-то вещи, ну, которые нельзя, ну, переступать какие-то нормы, постулаты и так далее. В этом смысле я не знаю, надо ли вводить цензуру в том виде, как она была. Вот. Там было запрещено нам писать о секретных заводах, а у нас едва ли не каждый завод был секретный, вы помните. Но...
Я вот когда начал этот вопрос задавать... Тоже сидел и рассуждал вот на эту тему для себя, да? Угу. Мне иногда казалось, что вот цензура открытая, она, может быть, в какой-то мере более честная, нежели цензура закрытая. Когда вроде бы внешне-то цензуры нет, она запрещена законом. Угу. То есть вот Ельцин там, в 91-м году издал указ, там, запрещающий цензуру в России. Но она ведь никуда не делась, так-то.
Но она видоизменилась, скажем так, да? Вот. И тем более, что сейчас, раньше государство диктовало нам, о чем можно писать, о чем нельзя. Вот, осеняя себя партийными знаменами и так далее. Сейчас вроде и партий таких мощных, как КПСС, нету. тогдашний КПСС. И таких дяденек суровых в обкомах тоже не наблюдается. Но, опять же, есть цензура, диктуемая нынешним экономическим состоянием нашего общества. И если, скажем, газета, простите, куплена, не куплена, как это выразится, ну, в общем, аффилирована каким-то боссом, каким-то...
Ну, собственнику, собственно говоря.
Да, собственнику, да. И да, есть, я знаю, что в отдельных изданиях вот это табу, эта тема. Насчет нее писать не надо. Если он нефтяной магнат, то, естественно, что касается нефти, очень щепетильный или газа там относится, или там чего там. В этом смысле все равно, да, цензура, она никуда не делась, она видоизменилась. И это, конечно, печально. Это печально, но, понимаете, Вячеслав, все-таки я говорю, что пусть не говорят, что я постарчески брюжу, но какие-то рамки должны быть. Рамки должны быть. Другое дело, что на берегу, видимо, если человек поступает в какую-то газету, в какой-то журнал на работу, он должен на берегу уяснить, обговорить с работодателем, что, ребята, вот я такой и на этом стою. Если, например, я не принимаю, допустим, однополые браки, грубо говоря, это сейчас тема тоже актуальна, так я об этом уж не просить, написать не буду. А как бы вы меня об этом не просили. Или там, ну, подчиняться какой-то там, ну, раньше говорили, братва, да, там, 90-е лихие годы, которая тоже под себя подминала целые отрасли. И что, не дай бог, вот ты про Сидорова пиши, а про Кузнецова не пиши, потому что этот Кузнецов, это...
Еще тот Кузнецов.
Еще тот Кузнецов, да. Он нас со своей ладошки кормит. Вот. Это, конечно, очень тяжело. И поэтому вот эти самые сауды-журналисты, фрилансеры, да, они вот, наверное, потому еще и мечутся между разными ссылами и харибдами от того, что, ну, хотят отстоять свое право говорить свободно, говорить, как говорится, смотреть на мир незашоренно. Вот. Им нелегко. Ничего не скажешь. Трудно им. Но другое дело, ты выбрал эту профессию сам. Тебя никто ее насильно не гнал. Смени профессию, если тебе не нравится. Я не знаю. Уйди там. Или пиши книги, романы на какие-то отвлеченные темы. Вот. Или иди там, я не знаю. Ну, профессий много, в конце концов.
Давайте все-таки к биографии возвращаться. Вы говорили вот о встрече, которые у вас были. Может быть, какие-то самые яркие встречи, самые яркие собеседники. Если, конечно, можно кратко вот попытаться
описать. Вы знаете, я всегда, например, гордился тесным знакомством с двумя выдающимися буровыми мастерами. Я как раз в «Звезде» меня направили писать о нефтяниках. Та нефть в фильме как-то это была в фаворе, не то что сейчас. Я был недавно в Чернушке, там даже НГДУ закрыли. И буровое управление нет. А это был самый крупный нефтедобывающий у нас регион. Чернушка, нефть. Вот. А это были люди, значит, выдающиеся совершенно. Вот один из них, Геральт Азанов, буровой мастер. Он тогда в ОСЕ работал. Герой соцтруда, кстати говоря. И не за там, не за что-нибудь, не за семечки, как он получил героя. А вот представьте, помните, Новый год на 79-й год, эту зиму, 50-градусный мороз.
Я совершенно маленький еще был, я не могу это помнить.
А, ну вот, это было что-то, 50 градусов, жизнь, ну, замерла. Город как после этого, бомбежки опустел, потому что все сидели по своим, так сказать, квартирам и дрожали от холода. А он не остановил свою буровую, хотя по предписаниям, когда там свыше 40 там, градусов, там, надо, чтобы была опасность ее заморозить, а потом ее раскочегаривать очень трудно. Он не остановил. Чуть ли не единственный из буровых мастеров нашего края. Вот, Геральт совершенно уникальный был мастер. Второй мастер — Анатолий Шенкевич из Кунгура. Он разведочным бурением занимался. Ну, как известно, нефть бывает. Сначала разведуют, бурят, а потом уже для эксплуатационной скважины. Тоже вся грудь в орденах, лауреат государственной премии. Но тоже совершенно такой подвижник. То есть вот представить, что он сменит профессию, или где-то станет капризничать, или станет в позу, или возгордится, сидя в президиумах различных там съездов и так далее, это невозможно. Я с ними обоим дружил. Ну, сейчас прошло время, они уже на служебном отдыхе. Вот встречи с такими людьми, я, конечно, горжусь. Или вот еще до недавнего времени я работал у Суханова, незабвенного Сергея Германовича, нашего профессора, кардиохирурга. Вот, уникальная личность. Ну, и вот вы застали, и, как говорится, и знали, и все.
Знал, хорошо.
Вот, и вот таких людей было немало, с которым я общался. Причем, вот я почему сказал, людей неинтересных в мире нет. Одно время я стал не коллекционировать, нехорошо так говорить, собирать, ну, стараться пообщаться с людьми каких-то вроде незаметных, не героических профессий. Понимаете? Не с героями труда или профессорами. А вот, скажем, вот дворничиха. Вот я звоню, у нас в Мотовилихе, значит, в дом управления, говорю, мне познакомьте меня с хорошим дворником. Угу. Вот. И меня свели с одной женщиной, которая много-много лет работала метлой. Но когда с ней разговариваешь, ты видишь за вот этим скромным, так сказать, трудом, за вот такой невзыскательностью внешней, мир человеческий. Идеология, если хотите, потому что она ейный борец за чистоту, ей всегда хотелось, чтобы наш город был чище. Или там вот, где-то в Курашиме, по-моему, один дяденька, он делал, деревянных дел мастер, он делал санки, сани, вот такие какие-то вещи, как казалось бы, профессия, это уже давно забытая, ничего подобного. Он и востребован был, и он обязательно вкладывал какую-то фантазию. Это не просто вот так вот, два полоза, сверху доски и поехали, лошади запрягли и поехали. Он творческий человек, но и вот таких людей было немало, и просто в каждом человеке надо разглядеть какое-то его зерно, какую-то его особенку. И вот с этой, в частности, я тоже благодарен журналистике.
Вы говорили про профессора Суханова, и тут, ну так случилось, вы оказались как бы немножко... Может быть, не совсем приятный будет вопрос, но он все равно нужен. Оказались под, собственно, информационным ударом какой-то период. То есть и вы, как пресс-секретарь, и фактически вынуждены были столкнуться с журналистикой, только немножко с другой стороны.
Да, да, я с вами согласен. Дело в том, что, ну, во-первых, люди, это дилетантство вот, губит, кстати, и журналистов тоже. Мы знаем все обо всем и глубоко толком ни о чем. И, понимаете, Суханов сделал 1000 операций, спас 1000 жизней. Какой-то, Сев тоже нехорошо сказать. Ну, отходы, не отходы, но, короче говоря, это же не дантист, понимаете, и так далее. И порог сердца – это, простите, даже не геморрой. Что тоже болезненно. И, конечно, какой-то процент людей погибает. Погибает, потому что поступает в запущенном состоянии. Потому что, ну и в конце концов, медицина не всесильна. Как мы убедились на примере того же Суханова, который, к сожалению, вот ушел от нас. Не из-за сердца, а из-за онкологии. Но факт то, что, вот видите, вовремя не узнали о его болезни, вовремя его не начали лечить на первой ранней стадии. Но все равно неизбежны какие-то потери. И неизбежны какие-то, ну и хотите, может, даже и промахи, потому что, ну, он не бог. Вот, он не бог, хотя его многие, особенно вылеченные им люди, обожествляли, пытались обожествить. И вот, когда люди уцепляются вот за какие-то вот эти моменты, понимаете, опуская общую, так сказать, ну, как раз я из-за елок, из-за сосен леса не видят, из-за трех сосен. Вот это, конечно, такие журналисты мне ни родня, ни товарищи, не потому, что я работал у Суханова и получал там зарплату какое-то время, а потому что я близко с ним соприкоснулся, я бывал у него на операциях, я с ним часами беседовал, вот, его, так сказать, кредо, его знал, его постулаты, его, в чем он был убежден и так далее, в своей правоте и прочее. Учитывая то, что он сделал, построить такой центр, извините меня, в который приезжают и не только со всей страны, и за рубежа, и восторгаются им коллеги, которые что-то понимают, в отличие от нас, журналистов, вообще, что Сергей Германович делает, какой колоссальный труд стоит за его, так сказать, трудо, за его работой, за его буднями. Вот этих людей надо слушать. А журналистов, которые ради, ну, я скажу вам, такой достаточно дешевой сенсации, ах, вот, значит, там, да, кто-то умер. Ну, умер, ну, извините, все там будем. Но ведь я видел полные слез глаза благодарных людей. Я читал отклики, которые они... Я вот действительно, которые готовы были его обожествить. Это несоизмеримо, понимаете? И нельзя, конечно. Мне не нравится такая журналистика.
Давайте мы сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Ага.
Биография.
Продолжается программа «Биография». У нас в гостях Искандер Садриев. Искандер, мы говорили про разные грани вашей работы, но, наверное, не затронули вот такую важную грань. У нас немногие писали в городе эпиграммы. Я немногих знаю. Вы писали?
Ну, бывало, да.
И это совсем другая тоже, в какой-то мере и журналистика, и, ну, и не только журналистика. Вот как написать эпиграмму? Как вот в нескольких словах описать человека? В нескольких строчках? И не обидеть при этом?
Эпиграммы легко обидеть. Это давно известно, что Гафт – знаменитый мастер эпиграмм. Значит, там мог разругаться с Галиной Волчек, а или с Лией Хиджаковой. Вот, когда что, актриса Лия Хиджакова всегда играет одинаково, она на него обиделась и вообще его не признавала. И он потом говорил, что Лия, да я имел в виду, что всегда одинаково хорошо ты играешь. Вот, обидеть очень легко. И, конечно, тут надо было дозировать сарказм, желчь. И добрые, так сказать, отношения к человеку. Ну, например, если я написал эпиграмму в свое время на Владимира Радкевича, нашего незабвенного поэта, он сам был эпиграммист. Он не обиделся. Вот это самое, молодец, старик, давай, то все траливали. А вот, скажем, Давыдычев, тоже знаменитый писатель, мы на него там тоже пародию такую сочинили с моим соавтором. Тот, значит, поджал губы и со мной вроде даже и не здоровался. Надо дозировать, конечно. Вообще смех действительно убивает. Что говорить? И я в этом убедился еще с самого раннего детства, потому что хохмить я начал прямо с горшка, с ночного, с детского. Вот. И порой люди, да, вплоть до с кулаками могли на тебя наброситься. У кого есть чувство юмора, тот спокойно к этому относился. А как написать эпиграмму? Конечно, во-первых, надо вообще самому, как минимум, писать стихи. Если ты пишешь на поэта эпиграмму. Потому что если ты не владеешь ритмикой стиха, не владеешь рифмой, то получится просто нечто несуразное. Вот. Ну и, конечно, есть люди, которых лучше обходить немножко, так стараюсь щадить их самолюбие. Ибо. Вот один там, значит, Горбат. И мне говорят, вот, что ты Горбуна-то обижаешь? Ладно, не буду про него писать. Другой... Ну, просто считает себя, ну, близким гению, и как-то на него покушаться. Да как вы вообще могли в таком духе? Вот тут приходится лавировать, подбирать. Конечно, с первого раза не всегда все получается. Ну, в жилу я говорю, вот вспоминаю был такой поэт Домовитов, Николай. Тоже у нас были теплые отношения. И мы с Борей Львовым, с моим, значит, тоже другом и с автором, сочинили про него эпиграмму. Там у него были такие стихи. «Мужчины не сидеют от разлук, от них сидеют женщины и чайки». Это, конечно, спорный, прямо сказать, тезис. И мы это написали эпиграмму, которая заканчивалась так. «Мужчины не сидеют от разлук, стоял за пивом как-то, не хватило. Я тут же у прилавка посидел». Вот. Николай, вот ты, Алексеевич, как-то, ну... прочел, но как-то это самое так без восторга. Пришлось переделать. И там написали, что когда же про чайку выдал на гора, которая сидит, кричали орнитологи «Ура!» и что твердое мне след бросали. Он сказал, ну, это еще вот как-то, знаешь, это все-таки более так, а то уж прямо вот за пивом подумаешь, что я какой-то пьяница горький, из-за этого я посидел. Вот тут приходится крутиться, да.
Но ведь вы не только эпиграммы писали, вы же писали и сценарии. И,
ну
и,
да.
И вот это уже совсем не журналистика, это совсем другая профессия. А к ней-то как?
А тут, значит, что? Я действительно хохмить, простите за такое вульгарное выражение, начал буквально действительно с детского садика и... занимался этим в школе, занимался в этом институте, и параллельно журналистикой занимался этим уже и в более зрелые годы. Потому что вот, ну, не хватало бы газетной, так сказать, газетных размеров, газетных жанров, хотелось еще где-то выплеснуться. И, значит, в газете «Молодая гвардия», в которую я пришел, я там открыл такой юмористический уголок. «Ну, погоди» назывался, это было очень популярное, это самое, этот мультик. Потом с этим Борисом Львовым мы в газете «Вечерняя Пермь» открыли тоже юмористический клуб под названием «НИИЮС Вечерок», научно-исследовательский институт сатиры и юмора, НИИЮС. Вот. Там много, значит, было и пародий, и рассказиков, и так далее. Вот. А... поскольку в институте, в политехе я близко сошелся с Игорем Тернавским, впоследствии известным нашим режиссером, а Тернавский, в свою очередь, создал... он, у него был театр эстрадных миниатюр, но его потом разогнали, наш партком. Он создал театр «Арлекин», который вам хорошо знаком. И вот он тоже... стал заказывать мне миниатюры. И, а у меня был соавтор Сергей Бурцев. Очень талантливый парень, рано безвременно ушедший, к сожалению. Вот. И мы с ним на пару ночами, потому что днем я ходил на работу, а ночами сочиняли эти самые миниатюры. И, знаете, получалось неплохо. Я могу даже так не без самодовольства сказать, что про одну из миниатюр очень высоко отозвался сам Жванецкий. Вот. Альтов и Мишин, знаменитые писатели, значит, юмористы, сатирики, когда к нам приезжали и посмотрели наши миниатюры вот, в исполнении театра «Арлекин», сказали, старики, вы же профессионалы, надо все бросать и заниматься только этим. Но все мы не бросили, тем не менее. Хлеб сатирика, он довольно горький, это я убедился. Особенно, когда стал писать фельетоны. А фельетоны – это уже вам не пародия.
Этот жанр, ну, сейчас просто умер, его ведь нет.
Его ведь нет. Нет, вы знаете, во-первых, это очень трудоемкий жанр. Вот тут там действительно идешь по лезвию ножа. И после того, как раза два или три я судился из-за своих фельетонов, просто подавали в суд. И проигрывал, было такое. Вот, я понял, что насколько это тяжелый жанр, потому что, ну нет, фельетон – это, конечно, убийственный жанр. А кажущая легкость. Я, конечно, могу написать вот «Грязные улицы» фельетон. Вот сейчас выйдите к вам на Куйбышевой, посмотрите. И... а если я написал, что вот такой-то товарищ взятки берет, или такой-то милиционер пьяных бьет у себя в отрезвителе, вот это вот за это можно получить, так сказать, и в прямом, и в переносном смысле. И жанр Сейчас просто за него не берутся. Зачем оно нужно? Какая головная боль, думают журналисты. Ну, и не всем дано, я вам скажу честно, что... Чтобы это было хлесткое, метко, ну, перечитывая Шельфа Петрова или Зощенко, ну, вот мастеров Кольцова, мастеров фельетона. Извините меня, это каким-то латом надо обладать, чтобы до этого уровня в этом жанре работать.
То есть просто сама жизнь уничтожила этот жанр? Или по-другому?
Ну, и жизнь тоже, потому что вот о чем мы с вами начинали говорить, что да, вот мы, это вседозволенность.
Мы вернулись к цензуре.
Ага, мы вернулись, да-да-да. Сама жизнь, ну, нет запрещенных тем, понимаете? Если бы раньше там кого-то поймали на том, что он ну, живет в однополом браке, скажем так. Ну, человек-то ведь хороший, работник толковый, как президент Франции Миттеран, который не стеснялся бы это признаться. А представляете, лет бы 20-30 назад, если какое-то должностное лицо, да на этом попалось, и тут такое, он тебя засудил, затаскал и прочее, прочее. И журналисты просто, ну да, и потом действительно обо всем можно писать, обо всем. Цензуры-то, в общем-то, в этом смысле цензуры нету. Вот, конечно, если я вас вором обзову, так опять вы меня можете засудить, и к крупному штрафу меня приговорят. А так, если мне что-то там по мелочи не нравится, да это ради бога, пиши, запишись. Не пишут почему-то. Не любят.
Еще одна газета, в которой вы работали, «Досье 02».
Угу.
Это уже...
Тоже
постсоветский период.
Отдельная, да, глава моей биографии. Даже не глава, я почти 20 лет в ней проработал.
Вот. Как создавать газету, во-первых? А... Ведь она создавалась-то с нуля.
Вы знаете, там такая история получилась. Я, кстати, как раз собирался уже из газеты «Звезда» выходить. Я там проработал 15 лет, мне надоело. Честно говоря, одно и то же. Вообще всегда охотка перемене места существует. Вот, и я уже тут это, так сказать, чесал затылок, куда податься. А в это время как раз, это, значит, конец 80-х годов, вот, тогда преступность разгулялась не на шутку, и при Горбачеве-то, и создали у нас в области Временный комитет по борьбе с преступностью. И в него вошли такие, ну, представители облсполкома, там, начальник УВД, естественно, нашего, и вот такого рода люди. И как раз мы, можно сказать, с друзьями подсуетились, в нужном месте оказались в нужное время. Мы к ним обратились с тем, что, а давайте газету, посвященную вот борьбе с преступностью, посвященную вообще криминалу и так далее, прочее, прочее. И они нашу идею поддержали. Идею поддержали, и вот мы, ряд единомышленников, ушли из газеты «Звезда» в это самое «Досье 02». Конечно, нам тогда и материально помогли. Комитет располагал кое-какими средствами. Вот. Ну, и ребята-то ушли такие, тоже как я, лет по 15 проработавшие, по 20 в журналистике. То есть они уже, они и тем касались и ранее. Ну так, по касательной, потому что это не очень было модно показывать негативные моменты нашей жизни. За это, как говорится, по головке не гладили. А тут можно стало. Тут стало можно. И, а тем, конечно, море. И воровство, и коррупция, и вот, рэкет, и мошенничество, и, в общем, бля, не хочу. Ну и стали писать. Значит, меня они тогда взяли, поставили редактором этой газеты. Вот. Ну и я эту лямку тянул довольно долго. Ну, почти 20 лет. То есть, как сейчас создают газеты, я не знаю. Сейчас надо найти богатого дяденьку, чтобы он, опять же, под себя газету делал, строил. Понятно, если газета аффилирована, она...
«Досье 02» в какой-то мере была аффилированная
газета? В какой-то мере, да. Но цель была, во-первых, благородная, потому что я всегда ненавидел вот этих вот преступников, вот этих вот шпану, это, жуликов этих самых, мордобоев домашних и прочее. Вот. А Но так совпало, что и государству надо стало как-то бороться с преступностью. И мы, заинтересованные, неравнодушные люди, тут оказались вот-вот под рукой. И да, она была аффилирована. Естественно, темы нам какие-то и просто подсказывали, и заказывали. Говорили, что, ребята, а вот вы знаете, что вот существует вот такой промысел преступный, а вы что-то вы про него не пишете. Есть, товарищ генерал. Напишем, тем более в этом никакого греха, что нам умные люди подсказывают, вообще говоря, умные темы.
А вот совершенно другой жанр, который сейчас, на мой взгляд, журналистики развит, в отличие от, ну, скажем, фельетонов, он существовал в Советском Союзе, имеется в виду заказуха. Вот сейчас многие говорят о том, что вот это заказушный материал. Вот у меня такое ощущение, что в советской журналистике заказухи не было. Или я ошибаюсь?
Ну, что называть заказухой? Если, например, кадровые рабочие, разные герои труда, написали письмо Брежневу. Вот. Естественно, обком нашей партии, под которым ходила газета «Звезда», ну и другие, горкомы, райкомы и прочие, говорили, ребята, надо тему продолжить. Надо вот, например, рубрика «Мнение кадрового рабочего». Чтобы он как-то вот «да» сказал, вот действительно, вот «да», вот партия наша рулевой, и мы под ее руководством, значит, идем к светлому будущему. Не сильно, конечно, интересная тема, прямо скажем. Вот. Я помню, одному дали, значит, мужику героя труда, а все вокруг в цехе удивлялись. А с какой этой самой перепуг-то? Он такой же, как мы, он ничего особенного не отличается. Но он как-то вот сумел, понимаете, как-то вовремя там где-то на парткоме выступить, там на каком-то совещании областном и так далее. И его взяли и представили, потому что все равно какой-то процент должен был быть героев. Понимаете? Дали в Москву, подали на него документы, его сделали героем. Мне редактор говорит, вот иди, Искандер, и вот надо людям объяснить, почему ему дали героя. Я говорю, ну приказы командования не обсуждаются, выполняются. Я пошел, познакомился. Нормальный, славный дяденька, но, конечно, особенно выдающийся, ничего. Вот. Я написал, потом редактор меня похвалил. Говорит, ты смотри, вот выкрутился из такой ситуации, значит, сумел как-то вот это вот показать. Вот это заказуха была или нет? Наверное, тоже определенная заказуха. Кто, как говорится, ну, власть придержащие, конечно, они. Потому что даже существовала такая, помню, Коноплев, значит, наш всемогущий секретарь первого секретаря обкома, сказал, вы подручные партии, что нас, конечно, покоробило, подручные. Мы сами по себе, мы вообще сами с усами. Что мы вам, эти подмастерья, понимаете, болванки подносить к вашему станку. Но вот такое было понимание и стойкое убеждение у тех, кто нами руководил, что нами можно управлять. И управляли. Но это заказуха, вот скажите мне. Ну, какая-то да.
Ну, смотрите, с другой стороны, вот все-таки на советскую прессу, да, то есть если выходила статья, на нее все-таки реагировали.
Да.
Вот. А сейчас...
А сейчас пофиг.
Сейчас можно записаться. Ну, я просто по себе знаю. Ну, там куча материалов, которые в свое время делались там, в качестве так, журналистских расследований, на которые, казалось бы, у меня волосы на голове встают, а никто не реагирует.
Это да. Да, я с вами согласен. Тогда, конечно, попасть на газетную... в негативном виде попасть на газетную страницу, это было горюшко. Это потому, что можно было и каких-то... И не только благ чисто материальных лишиться, но и доброго расположения людей, которые, значит, прочли о тебе, что ты, кажется, рыльца-то в пушку у тебя, друг. Вот. Могли потом и руки не подавать. Это все было. И поэтому, конечно...
Ну, вот мне как-то рассказывали про Назаровского, например, да?
Ага.
Вот, человек, ну, родственник одного из известных наших революционеров. Вот он говорил в интервью, Назаровского всегда считали страшным человеком. он жил в доме, где ЧК располагался, вот дом чекиста. Угу. Вот,
я знаю об
этом, да. Когда люди видели его на улице, все его боялись, потому что этот человек мог посадить.
Ну, вот я Бориса Николаевича помню. Конечно, я был еще щенок, когда он уже был убеленный сединами метр из метров. Но я также, мне рассказали о том, как в 1937 году, значит, он сбежал из Перми и жил на Выселках, потому что ему просто сказали: «Боря, тебя посадят и упекут, куда Макар телят не гонял». И сажали всяких поводов. Вот почему-то не понравился ты чем-то. Проявил какую-то небдительность, каких-то троцкистов пригрел. И сказали: «Просто ты потеряйся, не светись. Потому что вот так будешь по улице ходить, и любой там этот сексот тебя увидит и доложит начальству, и тебя прихватят». И он уехал и какое-то время жил вот в поселке на Сылве. Носа не высовывал. Ну, не светишься. Ну, а тебе и могли и забыть, потому что пачками-то составляли эти списки и сажали, высылали, и расстреливали. То есть, понимаете, с другой стороны, он тоже как... С той стороны, что вот он других там сажал, закладывал, я вот это не знаю. Я, потому что, когда я пришел в журналистику, в старые метры о нем говорили с придыханием. Как о гуманном, добром, ну и талантливом человеке. Вот. Там, они с Гайдаром же дружили и прочее. А вот с той точки зрения, что вы сейчас мне сказали, ну, что-то я вот это вот. Вот врать не буду, не скажу.
У нас совершенно не остается времени. Наверное, мой последний вопрос. А есть эпиграмма Садриева на Садриева?
Ну, да, я, конечно, писал, потому что вот по поводу того, что я после политеха с дипломом в кармане ушел в газету, я помню, написал, что что-то такое, что если бы позже, например, стал он все же инженер, лопнули бы все системы. Будь здоров, наш Искандер. Ну, система имеется в виду отопление, вентиляции, которой я обучался. Вот. Писал, я себя тоже не жалел.
Время, к сожалению, истекло. Пользуясь случаем, я хочу вас поздравить с прошедшим юбилеем.
Спасибо.
Вот. Даст вам Бог здоровья. И...
Хорошо бы.
Продолжали нас радовать и своими эпиграммами, и главное, вот, с чего начался той поездки в Москву, когда мы вместе ездили. Я помню, когда заходит ваша сестра в поезд, и первое, что она спрашивает, она не спрашивает, там, какое купе, она не знала, она спрашивает, где самое шумное купе. Открывает дверь, заходит, говорит: «Искандер, выходи».
А, точно, это было.
Спасибо огромное.
Спасибо вам. Не забывайте старика.